Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем обсуждать тему российско-белорусского сотрудничества. На этот раз в военной части. Но тут анекдотическая история случилась. Вот буквально минутами, несколько минут назад. Здравствуйте, Станислав Бышок.
Здравствуйте.
Станислав – политический эксперт, политолог. Он эксперт по вопросам российско-белорусских отношений мирных. У нас будут также на связи военные эксперты. С нами Александр Гольц. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приятно вас слышать. И я вижу Павла Фельгенгауэра. Павел, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. И с нами на связи из Литвы Раса Юкнявичная. Раса, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я должна сказать, что Раса депутат Европарламента от Литвы и одновременно министр обороны республики с 2008 по 2012 год. То есть ее вопросы военного сотрудничества России и Белоруссии волновали уже давно. Правильно я понимаю?
Да.
Правильно. А теперь я расскажу вам, уважаемые гости и зрители, об этом анекдоте. Ну, к которому я даже и готова-то не была. Вот давайте послушаем сначала Александра Григорьевича Лукашенко, к которому сегодня приехал Сергей Шойгу по заявлению Лукашенко. Вы сейчас его услышите. Шойгу приехал, чтобы оценить, какие новые виды вооружений нужны в Белоруссии. Те самые, о которых он попросил на встрече в Сочи Владимира Путина. Давайте послушаем его.
Я также президента России просил о некоторых типах вооружений. Ему сказал, что когда вы приедете, мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Мы готовы на это идти. И последние события показывают, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Ну, так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые.
Ну и вот буквально там несколько минут назад в Интерфаксе появляется сообщение, что Дмитрия Пескова спросили, шла ли об этом речь на встрече Путина и Лукашенко о новых видах вооружений, просил ли он их действительно. Он говорит, нет, ничего такого не было. Станислав, вы вообще как считаете, Москва определилась со своим отношением к Беларуси, к протестам? Уже вот оно как-то сформировано, сформулировано, она уже понимает, как со всем этим работать?
В процессе, потому что для России тяжело ставить на кого-то, кроме действующего президента. Это, наверное, главный секрет внешней политики Российской Федерации. То, что Россия всегда поддерживает в той или иной форме того человека, который де-факто находится у власти. Без относительно того, как этот человек к власти пришел, и без относительно тех методов, которыми этот человек у власти удерживается. Понятное дело, что можно сколько угодно признавать Тихановскую президентом или национальным лидером, но Тихановская не руководит Республикой Беларусь ни в каком виде. Александр Лукашенко по-прежнему руководит, и нравится это кому-то или не нравится, с ним приходится иметь дело. И, кстати, в этом смысле, как ни парадоксально, отношение официальной Москвы близко к отношению Европейского Союза, который тоже заявляет о том, что нет, выборы не были демократическими, открытыми, прозрачными и так далее. Но, с другой стороны, мы понимаем, что вот Лукашенко у власти, и с ним нужно работать. Вот такой парадокс.
Но другой президент... Нет, но есть, например, страны, которые заявили, что для нас Тихановский президент, но другого президента действительно не было избрано. Но нет другого президента, там не было, как в Украине когда-то в оранжевой революции там, третьего тура. Вот он пока что он действительно один. Но когда Дмитрий Песков вот так подставляет его открыто, говорит, ну что он такое вот несет? Это как мы это можем, вот как к этому отнестись? Как мы можем это оценить?
Слушайте, у нас такая маленькая разбалансировка в сторону гласности, не побоюсь этого слова. То есть, с одной стороны, Навального наконец-то назвали по фамилии, а не этот господин и так далее. Да. С другой стороны, дезавуировали заявление Александра Лукашенко. То есть, наверное, мы просто немножко отвыкли от того, что можно говорить немножко не те вещи, которые от вас ожидают. Я думаю, что это в целом, как ни парадоксально, знаете, как говорят, не было бы счастья, это несчастье помогло. Вот белорусская динамика удивительная. Впервые за 26 лет мы смотрим не на то, что происходит на Украине, в Западной Европе, в Соединенных Штатах, а смотрим, что происходит вот непосредственно в Республике Беларусь, которая до этого нам казалась абсолютно таким застывшим Советским Союзом с какими-то, может быть, модернизациями.
Хорошо. Теперь я все-таки спрошу, я задам тот вопрос, который был у меня до того, как появился Песков с этим заявлением, что ничего такого не было, но я все-таки спрошу Павла Фельгенгауэра. Павел, каких вооружениях новых мог просить Лукашенко? Он думает, что он просил. Песков говорит, не просил, но Лукашенко кажется, что он просил. Значит, он что-то, по крайней мере, в своей фантазии он просил. Что он хочет от России получить по этой части?
Ну, сейчас так трудно представить, о чем, собственно, идет речь. Ну, понятно, что большого энтузиазма такие запросы не вызовут в Москве, потому что ему платить точно совершенно нечем, то есть платить он может только из кредитов, которые он из Москвы получит. А значит, просто это будет в подарок. Подарки путинская администрация делать, в общем, не очень любит. Тем более, что и Лукашенко очень не любит в Кремле. Это заметно. Вот. И пока и ставят его регулярно на место, то есть это Песков просто его на место поставил. Но, с другой стороны, конечно, альтернативы ему сейчас нету, и будут его поддерживать. Возможно, какие-то вооружения дадут, но, скорее всего, не очень много. Сейчас, как кажется, вырабатывается совсем другая стратегия, то есть Россия будет размещать в Белоруссии на постоянной основе свои вооруженные силы под видом того, что там идут перманентные маневры. Это, в общем, взято то, что было придумано Западом, НАТО после 2014 года, когда начались размещения не очень больших, но все равно батальонов такой силы, иногда даже ротной силы, войск в Румынии, в Балтийских республиках, в Польше. И это называлось маневры, чтобы не нарушать там соглашение, хартию России-НАТО о том, что не должно быть постоянного присутствия серьезных сил. Вот. Потом появились уже натовские сводные усиленные батальоны, но вначале это было как маневры. И сейчас там тоже идут часто маневры, то есть приходят, потом войска эти возвращаются куда-то, и другие замещают. Насколько я понимаю, сейчас вот под видом таких перманентных маневров в Белоруссии будет постоянное российское военное присутствие на всякий случай, поскольку очевидно, что политические основы режима Лукашенко довольно узкая, силовой ресурс у него очень, очень ограничен, у него там есть какое-то количество ОМОНа, там СОБР, который готов там бить и всякое насиловать, но их мало, вооруженные силы у него вообще маленькие, и они на такой, в основном из призывников, личный состав у него. Он вообще всегда экономил на вооруженных силах, Лукашенко. У него очень маленький военный бюджет, маленькие вооруженные силы, рассчитанные на мобилизацию. Мобилизация, в общем, да, у него резервисты как-то готовились, но призывать сейчас резервистов в какой-либо форме, давать им оружие в руки, это для него слишком страшно, они могут повернуть его против. Да и те, что есть сейчас регулярные небольшие части, тоже их лояльность не до конца очевидны. Вот для этого там будут российские силовики, российские военные, на всякий случай, если вдруг начнется раскол в белорусских вооруженных силах или вообще в силовом блоке, потому что во внутренних войсках у него тоже призывники в основном. И
будут цементировать белорусскую армию. Павел, это случайно ли не та самая российская военная база? Категорически отрицают такие планы, конечно же, российские власти. Но вы, когда говорите о постоянном военном присутствии российском, вы прям можете это назвать словом российской военной базы? Или еще не совсем?
Российская военная база. Российская база там предполагалась, об этом шоу разговор в 2017 году, на ВКС. Но тогда это все еще не было. В общем, авиационная база. Это не авиационная база, это боевые части, там десантники, еще какие-нибудь мотострелки, я не знаю, в основном с контрактников, которым можно поручить, в случае чего, охранять режим, защищать там здания, приказать в Минске или еще где. То есть это будет вот его силовой резерв на случай, если произойдет раскол в силовых структурах Белоруссии, какая-то часть, называется, перейдет на сторону народа. И это будет поддерживаться в режиме перманентных маневров. Давать при этом Белоруссии новое оружие, не знаю, истребители, там, я не знаю, танки какие-то, в общем, довольно бессмысленно, кроме того, что они заплатить не могут. Потом эти танки могут попасть в руки нелояльных людей, которые могут их использовать против Лукашенко, так что Бог его знает. Поэтому с поставками современного оружия, я думаю, погодят.
Техника нет, а вот себя там предложить в качестве силы, которая будет что-то цементировать и что-то контролировать, вот такой вариант вы допускаете. Мы потом отдельно остановимся на теме маневров, которые действительно становятся похожи, что будут перманентными. Мы отдельно об этом поговорим. Пока спрошу Александра Гольца, какими вот вы себе представляете, как вы себе представляете желание, милитаристские желания Александра Лукашенко, что бы он хотел получить от России, что бы ему помогло укрепиться в своей стране, в своей армии, по части вооружений, что бы он хотел получить?
Я думаю, что вопрос, я согласен здесь с Павлом, вовсе не о вооружении. Речь идет о другом. Александр Григорьевич разыгрывает тот пошлый сценарий, который он разыгрывал последние 20 лет. В случае любых затруднений он объявляет, что вот в едином строю, плечом к плечу с россиянами, мы будем отражать натовскую агрессию. И поэтому, дорогие россияне, помогайте мне во всем. Он, надо сказать, весьма искусно. Он неплохой психолог, если иметь в виду психологию Владимира Владимировича Путина. Он очень точно разыгрывал вот этот комплекс неполноценности российской власти по поводу отсутствия союзников. Вот у проклятых американцев есть союзники, а у нас союзников нет. И вот он, любимый союзник Александр Григорьевич Лукашенко. И вот сейчас, оказавшись в, мягко говоря, сложной ситуации, он разыгрывает вот тот же самый сценарий. На нас вот сегодня, завтра случится натовская агрессия. Защитите нас, пожалуйста, и мы в едином строю будем сопротивляться. Вот, собственно говоря, то, что он предлагает, довольно нахально предлагает Владимиру Путину, похоже, с Путиным это уже не работает. Но, тем не менее, он продолжает толкать вот до бесконечности этот сценарий, поскольку в загашнике-то ничего нет другого.
Понятно. Спасибо, Александр. И Расу тоже я спрошу, как она себе представляет ту военную помощь со стороны Российской Федерации, которая ждет Александра Лукашенко. Чего ему до сих пор не хватало вот до этих событий?
Если можно, я сначала немножко уточню информацию нашего первого спикера, как бы сказать, который говорил про Европейский Союз, и якобы в Европейском Союзе думает про какую-то работу с фактической властью. Вот как раз сейчас мы в Европарламенте, я говорю из Брюсселя, сейчас голосуем за резолюцию, которую предложили 5 групп парламента, это значит более 80% всех парламентариев. И там в этой резолюции нет ни слова про то, чтобы работать с Лукашенко. Наоборот, там написано, что после, как исчерпается его нынешняя каденция, он будет не признаваться президентом Белоруссии. А Тихановская, говорится тоже про ней в резолюции, что она как раз, ее много белорусов признает президентом-электом. Но на ваш вопрос отвечая, то, что я слышу, то, что я вижу тут, какие вопросы поднимает Лукашенко с самого начала, это какие-то сказки Лукашенко про НАТО. Эти сказки были в Советском Союзе. Я же росла и жила в Советском Союзе. Я знаю, какие сказки были про НАТО, про его агрессию. А сейчас я могу всем сказать, тем, которые пока что верят в сказки, что никто в НАТО даже и не думает ни про какую агрессию против Белоруссии, России, наоборот. Как раз я, когда была министром в 2009 году, началась очень сильная милитаризация нашего региона. Мы это видели. И как раз НАТО был и сейчас меньше сил НАТО, чем Россия и Белоруссия вместо взято в этом регионе, в 10 раз, наверное. И НАТО готовится только, говорит только про защиту. А наоборот, все политики НАТО хотят мирного сотрудничества и с Белоруссией, и с Россией. И это такие сказки, что даже и говорить про них не хочется. И насчет этих новых оружий каких-то, это пропаганда просто. Это пропаганда, это гибридная война против его же народа белорусского в первую очередь, чтобы показать, что вот видите, есть угрозы извне, а вы тут демонстрации делаете и так далее, и так далее, и что он только один может защитить вместе с Россией вот эту мирную Беларусь, но в самом деле никто и не хочет или нету ни мысли такой из стороны НАТО, чтобы нападать вот в эту сторону и в другие стороны. Если есть угроза, то есть, конечно, от России. Я бы так сказала белорусам.
А вот эта концентрация на территории Литвы, как раз перемещение 15 километров, то, что они все время говорят, брецают гусеницами, этого разве нет?
С белорусской стороны или с натовской стороны?
С натовской стороны, конечно.
Но это же нормальные, как бы сказать, учения идут. И этих учений не так уж и много, но я рада, что сейчас НАТО уже, и это не для того, что в Белоруссии там есть какие-то подразделения, но как раз угроза из России идет, и большая угроза насчет балтийских государств. Мы слышим пропаганду эту, мы слышим эту гибридную войну, которая вот ведется в так называемых медиа Кремля.
Простите меня, пожалуйста, я очень точную цитату приведу, потому что у меня ее, вот мы с вами разговариваем, очень точная цитата министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина. По его словам, в 15 километрах от западной границы расположился американский танковый батальон. Он отметил, что власти страны не могут не волновать 500 человек, 29 танков и 43 боевые машины, зафиксированные в непосредственной близости к границам. Происходит переброска на полигон Пабраде в Литве в 15 километрах от нашей государственной границы. Вот переброска и концентрация войск НАТО. Он не говорит об учениях, он говорит о переброске и концентрации. Этой же лексикой оперирует Лукашенко.
Ну, это ложь, конечно, ложь. И 15 километров по Браде, я первый раз слышу, что 15 километров только от границы с Белоруссией в первую очередь. А второе, это уже, если и есть, у нас есть, да, американские войска, но они, в принципе, по принципу ротации приезжают, уезжают. И в Польшу, и в Литву, и в другие государства. Это было и в прошлом году, это было и раньше, и сейчас то же самое. Я сама была с визитом в прошлом году, и тогда не боялся Лукашенко американских войск. Да. Нормально, что наши партнеры, наши союзники из НАТО, они вместе с нами. И поэтому мы вступали в НАТО, чтобы наши войска вместе учились.
Ну да, но ничего нового не случилось вот за эти дни, никакой новой истории не случилось, которая бы потребовала концентрации и объединения российско-белорусских военных сил перед внешней угрозой. Понятно. Спасибо, Раса. Вот давайте мы теперь посмотрим сюжет наш об этих событиях последнего месяца и перейдем к обсуждению целей и смысла вот этих учений, которых будет все больше и больше, по всей видимости.
Уже в первую неделю белорусских протестов 15 августа Александр Лукашенко заявил, что Москва может обеспечить безопасность Белоруссии при первом же его запросе. Это, по его словам, подразумевают договоры с Россией в рамках союзного государства и ОДКБ, организации договора о коллективной безопасности. На следующий день, 16 августа, между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором лидеры двух стран договорились, что Россия и Беларусь будут реагировать совместно в случае внешних угроз. Еще через несколько дней в ответ на вопросы журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что в оказании помощи Беларуси в рамках ОДКБ сейчас нет потребности. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем. 27 августа на канале «Россия-1» в интервью Владимира Путина Сергею Брилеву президент России заявил, что по просьбе Александра Лукашенко для помощи белорусским властям в России все-таки сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов. При этом Владимир Путин подчеркнул, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля и не начнется разбой. 14 сентября в Сочи между лидерами России и Белоруссии состоялись переговоры, в ходе которых было объявлено, что Кремль отзовет резерв силовиков с российско-белорусской границы и военные вернутся в места постоянной дислокации. В то же время 14 сентября в Беларуси на полигоне Брестки, недалеко от польской границы, начались двусторонние учения «Славянское братство 2020», на которые из России прибыли около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ. В Белоруссию, как сообщает Министерство обороны России, на маневры направлена российская бронетехника, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Российской делегацией на учениях руководит заместитель командующего воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Андрей Холзаков. С белорусской стороны в учениях принимают участие войска 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Планировалось, что в тренировках также примет участие Сербия. Однако в последний момент президент страны отказался от этого, заявив об их военном нейтралитете. По сообщению Министерства обороны России, «Славянское братство» проходит ежегодно с 2015 года. И о проведении этих маневров страны договорились еще в октябре 2019. В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. С 12 по 16 октября в Витебской области Беларуси пройдут еще одни маневры «Нерушимое братство 2020». Они также проходят ежегодно на территории стран Организации договора коллективной безопасности. На учении будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ, говорится в официальном сообщении. В этих учениях примут участие военные из 6 государств-членов ОДКБ – Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Вот, Станислав, вы человек гражданский, вы не можете там смысл этих учений объяснять профессионально. Как человек гражданский, как вы понимаете, подготовка вот сейчас ОДКБ, ну ладно, Россия и Беларусь против контртеррористических операций, ну допустим, мы как-то это понимаем, хотя тоже не очень понятно, но не важно. А вот вопросы подготовки и ведения миротворческой операции, вот этим будет заниматься весь состав ОДКБ. Как вы понимаете себе цель и задачу вот этих учений, которые готовятся к некой миротворческой операции? Что это может быть за операция?
Просто, ну, и войска ОДКБ, и НАТО всегда говорят, что они исключительно несут мир и свободу и спокойствие. Поэтому странно, чтобы какая-то организация военная заявляла о том, что она собирается на кого-то напасть. В этом смысле, когда, скажем, мы говорим про некоторые фобии, которые есть в наших странах в отношении НАТО, мы прекрасно понимаем, что речь идет не об актуальных каких-то конфликтах, а о трагических событиях 20-летней давности, бомбардировка Сербии или тогда Югославии еще, и, конечно, вот, понятно, есть особое отношение у русских к сербам, и вот через эту призму мы смотрим на НАТО, и поэтому, когда заявляется о том, что НАТО всегда несет мир, но это нужно делить немножко это словосочетание все-таки на... есть нюансы, скажем так, в этом. Плюс, когда мы говорим, скажем, про то, что Европейский парламент выпустил резолюцию, да, или выпускает резолюцию относительно поддержки Тихановской и не поддержки Александра Лукашенко, но она же не имеет какой-то дальнейшей силы, в конце концов, европейские лидеры по-прежнему будут принимать во внимание, кто по факту является главой Беларуси. Ну и последний тезис, конечно, то, что, безусловно, те учения, которые сейчас проходят в Беларуси, конечно, они были согласованы до всех событий, конечно, до выборов, да. Но одновременно сейчас, конечно, они могут играть некоторыми иными красками, и, конечно, Александр Лукашенко это будет использовать в своих интересах, показывая, что Россия по-прежнему его поддерживает, в том числе через систему ОДКБ.
Вот у вас не возникает подозрения, что это миротворческая операция? Ну, конечно, все всегда будут называть это миротворческой, вы совершенно правы. Вам не кажется, что все это отработка, может быть, неких акций, действий не по отношению к внешнему врагу, потому что, может быть, они все-таки люди разумные, понимают, что внешней угрозы сейчас действительно нет, ну, нет ее сейчас, а по отношению к возможным внутренним беспорядкам, революциям и так далее. Это не может быть вот отработки единых действий по отношению к, в том числе и другие страны ОДКБ в этом могут принимать участие, потому что их это тоже участь может не миновать.
Ну, отчасти это так, но с другой стороны, все-таки все наблюдатели, которые видели белорусские протесты последнего месяца, полутора, видели, что они в целом предельно мирные. Безусловно, там присутствовало какое-то количество профессиональных революционеров, которые вставали в цепи, которые кидали коктейли Молотова, или которые, скажем, на какой-то скорости врезались в ОМОНовцев. Эти кадры тоже через телеграм-канал Нехта все наблюдали. Но в целом, конечно, те сотни тысяч человек, которые выходили на протесты, в целом они были мирные, и я думаю, что в России также понимают, что нецелесообразно усугублять здесь ситуацию, по крайней мере, в информационном плане. Поэтому я здесь, наверное, опять же, как человек гражданский, все-таки не могу согласиться с идеей господина Фельгенгауэра о том, что вот какие-то новые танки или самолеты-вертолеты, которые Россия может поставить в Беларусь, их могут захватить протестующие и на них, не знаю, там, летать вокруг президентского дворца. Я думаю, все-таки протесты, не настолько мирные, что вообще для Восточной Европы характерно в целом, скорее, мирные протесты, в отличие, скажем, от Black Lives Matter и других.
Даже, как я понимаю, наш эксперт имел в виду, что ими может воспользоваться уже не он, а кто-то еще.
Я думаю, что...
Другие силы. Не протестующие, а некие другие силы. Другие кандидаты.
Других кандидатов сейчас. Часть они находятся за пределами Беларуси, часть они находятся в тюрьме, поэтому достаточно трудно понять, кто же там остался. Это из тех, кто может действительно сесть на этот танк и сказать, есть такая партия.
Хорошо. Теперь военных специалистов я спрошу об этих участившихся, Павел. Но мы знаем, что, конечно, они были анонсированы вот эти учения, которые сейчас прошли, двухсторонние. Что касается учений ОДКБ, которые каждый год проводятся на территории какой-либо из стран, я не знаю, это совпадение, что они сейчас, вот их решено провести на территории Беларуси, или это заранее было запланировано, или это вот сейчас решили провести?
Конечно, это заранее все запланировано, и Славянское братство, оно только началось, оно не закончилось, оно не прошло. Длиться будет довольно долго, его еще, похоже, продлят там чуть не до октября. Вот. Там, правда, объем, то есть количество участников сравнительно небольшое, то есть там формируется батальонная тактическая группа, многонациональные, там, из русских и белорусов, поскольку сербов там уже нет, вот, они схлаживаются, потом они высаживаются, воздушно десантируются, потом, значит, марш-бросок, потом форсирование водной преграды, а потом общевойсковой бой с незаконными вооруженными формированиями. То есть назвать это антитеррористической, эту операцию, достаточно сложно, поскольку это нормальное учение батальонного уровня общевойскового боя для воздушного десанта. А ОДКБ будет проводить там действительно миротворческие учения с участием всех членов ОДКБ. Это тоже было заранее запланировано на октябрь. И теперь объявлено, что где-то в конце октября будут опять совместные российско-белорусские учения проходить. Но, в принципе, те боевые части российские, которые там окажутся и будут вместе с белорусскими какими-то, они могут быть использованы в случае чего и для других целей. Вооруженные там подразделения, которые там из Киргизии, Армении, Таджикистана и Казахстана, они, конечно, ни в чем таком участвовать не будут. И просто по определению. Поскольку, да, сейчас характер противостояния Белоруссии носит мирный вполне характер, но опасения о том, что может быть раскол в силовой блоке Белоруссии, есть. К тому же, в общем, призывала и Тихановская, чтобы силовики переходили на сторону народа. Значит, там могут произойти какие-то уже силовые акции, если часть армии или внутренних войск, или милиции белорусской перейдут на откажут в Лукашенко верности и поддержат оппозицию. На этот случай, очевидно, там будут какие-то российские военные на месте, на всякий случай на месте. И я уверен, что будут подготовлены силы, которые, если надо, туда тоже могут войти, чтобы не допустить смены режима. Потому что смена режима для России совершенно недопустимо. Это рассматривают как тотальную катастрофу, что если к власти придет оппозиция, то тогда Белоруссия начнет дрифтовать в сторону Запада. А даже нейтральный статус Белоруссии для Москвы сейчас кажется абсолютно неприемлемым исходом. Правда, сам Лукашенко тоже не очень неприятен. И это сложность создает.
А можно ли сказать, что вы фактически прогнозируете вторую Сирию? Защиту вот так же будет защищать Москва Лукашенко при всем своем сложном к нему отношении, как защищает Асада, делает его неприкасаемым, несменяемым и так далее. Это вторая Сирия?
Ну, я не думаю, что там собирается кто-то тотально разрушать белорусские города, как разрушены города в Сирии. Но не допустить смены режима, да, это точно. Тут, это, как говорится, красная линия. Тут Россия вмешается в любом случае. Но проблема составляет и сам Лукашенко, потому что он, в общем, малоприемлем совсем. То есть не нравится ни оппозиция, не нравится и Лукашенко в Москве.
Но другого нет.
Что делать? Ну, не знаю, военный переворот организовать, какого-нибудь генерала посадить. Трудно сказать. А вообще сейчас, в общем, хороших выходов для России в Белоруссии не очень видно.
Это не самый лучший выход, конечно, организовать военный переворот и посадить своего Шойгу, посадить на царство. Павел, спасибо большое. Я хотела бы спросить Александра Гольца о том, какими он видит цели и задачи вот этих учащающихся учений. То есть, да, были запланированы, будут еще те, которые были запланированы, потом начнутся внеплановые, потом Шойгу сказал, что мы вообще плохо отрабатываем вот эту повестку, всего на 30%, нам бы ее хотя бы на 70% добить. И считаете ли вы, Александр, что цели и задачи этих учений изменились все-таки из-за того, что случилось в Беларуси в последний месяц?
Вы знаете, пока что мне не кажется, что цели и задачи изменились. Мы точно увидим, что они изменились, когда изменится количество участников. 300 десантников, даже если каждый из них Рэмбо, никакого влияния ни на протесты, ни на действия белорусской армии, которая все-таки худо-бедно насчитывает 60 тысяч военнослужащих, оказать не могут. Вот мы сможем говорить о том, что цели и задачи изменились, там и тогда, когда речь о переброшенных российских военнослужащих пойдет на тысячи человек. Пока что, ну, 300 наших замечательных десантников участвуют в запланированных в 2019 году мероприятиях. И даже теоретически, вот если предполагать, ну что эти люди могут сделать в критической ситуации. Максимум, что они могут сделать, это по образцу 1999 года захватить, как в Платине, аэропорт и обеспечить высадку главных сил. Все. До того, как эти главные силы не высадились, мы можем рассуждать чисто теоретически.
Спасибо, Александр. Но я должна вам сказать, что Александр Лукашенко приободрился. Вот он сегодня встречался, как бы это сказать, с партхозактивом, с каким-то там активом партийным или общественным он встречался. И он очень бодро спрогнозировал свое будущее. Я думаю, что вот все эти события, эти учения, эта поддержка, они как-то его вдохновили. Вот давайте сегодняшнюю цитату послушаем из его общения.
Уже в этом году Беларусь должна и вернется к безопасному периоду, который был у нас всегда в Минске. Время баррикад и митингов завершилось. Теперь наше время.
Вот теперь наше время, говорит Александр Лукашенко. И я сейчас раз и процитирую его же с этого же, со сегодняшнего этого партхозактива, великолепную цитату, в которой он раздал всем сестрам по серьгам. Он про каждую страну высказался, какую роль она играет, ну, конечно, не про совсем каждую страну, про страны-супостаты, какую роль она играет в белорусской политике, в белорусской повестке. Чтобы сразу снять все маски, сказал он на этом же совещании, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты. Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, перечислил Лукашенко. По его словам, каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия с давних времен в качестве ресурсного хаба. Что такое ресурсный хаб, Станислав? Вы мне не подскажете?
Слушайте, ну я думаю, что это синоним слова joint, но опять же я все равно забыл, как это по-русски. В общем, это такое слово, которое означает, наверное, какой-то центр, где вот куда значит, сходятся, съезжаются там вся информация или все ресурсы, я не знаю, склад, или клуб.
Клуб. Короче говоря, Чехия – это ресурсный хаб. Польша сначала как инкубатор медиаканалов, это нам понятно, Белсат, Нехт и другие, а затем как площадка для альтернативных органов в изгнании. Ну, видимо, имеется в виду и визит Светланы Тихановской, хотя это был только визит, она пока еще там органов не организовывала. По его суду, да, Литва, уязвленная темой БелАЭС, белорусской атомной электростанции, на открытие которой, кстати говоря, как сегодня сказал Песков, неизвестно, приедет ли Владимир Путин 7 ноября, как таран белорусско-европейских отношений. То есть Литва вот эти вот налаживающие отношения таранила и разбивала в прах, по всей видимости. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим, вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций. Вот раз вам всем высказал сегодня Александр Григорьевич свое отношение и дал оценку. И все-таки я хотел бы, вот, чтобы вы отреагировали на реплику Станислава о том, что ваша резолюция, она не несет законодательной роли. То есть все равно президенты тех стран, которые подписывают, и парламентарии, которых подписывают эту резолюцию, они все равно вынуждены будут так или иначе воспринимать Лукашенко как президента Беларуси.
Нет, президентом, конечно, не будет. Это я сегодня была и Урсула фон дер Лайен в парламенте с докладом таким годовым. И там тоже ни слова не было про то, что Лукашенко какой-то легитимный, наоборот, что выборы не были легитимными. И увидим, как все будет. Но я думаю, что будет после того, как пройдет эта каденция, в которой еще он живет, не было ведь инаугурации так называемой, все будет так, что Запад точно будет избегать каких-либо контактов с Лукашенко и считать его нелегитимным, и все подписи, все его решения не будут считаться легитимными. Я думаю, что как раз сейчас будет по-другому. Это, конечно, будет зависеть очень сильно и от людей Белоруссии. Я не думаю, что они остановятся. Можно там остановить один митинг, другой митинг, но уже белорусский народ другой. Мы говорим про это, ну, такой военный аспект, про железо, про оружие, про то, что там 300 или 400 будет каких-то новых спецназовцев. Но дух народа уже другой. Ведь мы увидели в эти недели рождение белорусского народа, который не советский и который не там пророссийский, антироссийский, проевропейский, антиевропейский. Он просто белорусский народ. И я уверена, что в будущем и для Путина, и для Кремля это большая ошибка будет, что они, если не будут поддерживать этого токсичного Лукашенко для белорусского народа. Просто Кремль, у Кремля не станет белорусского народа, как дружного народа, большинства этого народа, так как стало с Украиной. Ведь потерял Путин Украину. Путин теряет все. Это милитаризация, это вооруженная такая сила и милитаристская сейчас, милитаристский режим, это как раз не имеет долговременной стратегии. Да, удержится там.
Да, вы считаете, год. Что Лукашенко — это такой камень на шее Путина, который может его за собой утащить в эту бездну?
Конечно, белорусы ведь увидят. Ведь до сих пор в Белоруссии, как я понимаю, люди видели Россию и даже этот режим в Кремле лучше, чем в Беларуси они жили с Лукашенко. Вот с такими там параллельным миром Лукашенко, про которого вы вот как раз сейчас прочитали, то, что как он думает. Ведь это параллельный мир какой-то. Это нету ничего настоящего. А люди ведь это тоже знают. Они ведь приезжают в Вильнюс, приезжают в Варшаву, в Польшу, в Литву, приезжали до сих пор. Они ведь видят, как люди живут, и тут нету никаких настроений против белорусов. И с Россией, конечно, такие дружественные отношения с россиянами. И у нас в Литве нету ничего против россиян. Так что Путин, он теряет все вокруг себя. Беларусь была как бы такая, ну, остров такой еще поддержки. А сейчас, если он долго будет поддерживать, и не дай бог, там будет еще и какие-то военные действия и против народа, то как раз вот это обойдется очень дорого. Но с другой стороны, я уверена, что в России люди смотрят на Белоруссию. И чего больше всего боятся сейчас Путин и его команда, это что пробуждение в России тоже может быть. И знаете, я в прошлую передачу говорила про это, сейчас скажу. Я больше и больше верю, что вот и в моей жизни Россия будет другой. И Беларусь поможет европейскому континенту стать другим.
Ну, правда в том, что и Станислав не даст, наверное, это согласен со мной, что никто такого не мог представить. Не мог. Таких событий, мы знаем, что были протесты когда-то в Минске, не такие регулярные они были, действительно только очень столичные, такого никто не мог представить. Я предлагаю посмотреть опрос наш. Мы пошли сегодня на улицу и спросили москвичей, а нужна ли вообще-то Беларуси российская военная помощь? Что говорили люди на улице? Кстати, телефон прямого эфира 8-800-222-12, все правильно. И вы еще успеваете нам позвонить и тоже сказать, нужна ли Беларуси вообще-то вот эта вот военная поддержка Российской Федерации?
Нужна ли Беларуси военная помощь от России?
Но Беларусь отдельная страна, она, мне кажется, сама может решить свои проблемы, то есть и вовлечение российских войск уже как международные какие-то отношения, все это в политике. Я думаю, что нет, не нужно.
Я вообще к белорусам отношусь просто замечательно. Считаю, мы, в общем-то, родственники. Поэтому я считаю, нужна.
Не нужно ни в коем случае лезть во внутренние дела любой суверенной страны. Это мое личное мнение.
Естественно, нужно помочь, потому что они нам по духу и вообще по самый близкий народ.
Нет, я считаю, это будет очень серьезная ошибка, если Беларуси будет оказана военная помощь. Я считаю, что Россия не должна вмешиваться в дела Беларуси. Я считаю, что если Россия окажет помощь военную Беларуси, то это навсегда рассорит два братских народа. И, соответственно, это будет очень сложно справить в будущем.
Думаю, надо поддержать.
Военная помощь, она же не просто численностью, а танки будут возить. А мирное население, если выстрелят там осколочными какими-нибудь арматами, представляете, что начнется? Просто опять такие санкции на нас, и только уже вот прям будем изгоями навсегда, навсегда. Будут считать не русскими медведями, а какими-то террористами.
Конечно, нужна.
Почему?
Сами не справятся.
Если понадобится, то мы готовы предоставить.
Думаю, братская поддержка однозначно нужна. Военная, не считаю, нужна.
Я думаю, нет, не нужна. Потому что, это суверенное государство, насколько я знаю, и объединенного государства у нас нет, поэтому... Но это приведет только к дестабилизации положения в Беларуси и навредит как самой Беларуси, так и России еще плюс ко всему.
А вот, Станислав, вы знаете, вы эксперт, вы изучаете настроение в самой республике, в Беларуси. Вам как кажется, там как бы люди ответили на такой вопрос? Я вот сейчас стала спрашивать наших экспертов, как они представляют себе такой ответ там на вопрос, нужна ли вам российская военная помощь и поддержка? Что бы они ответили?
Ну, понимаете, это на самом деле сложный вопрос, потому что что подразумевается? Подразумевается
какая-то... В чем поддержка?
Да, 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 подразумевается.
Поддержка?
И кому лично?
Да.
Да, потому что когда вот даже наши соотечественники сейчас отвечают, понятно, почему разнобой. Не только потому, что у нас разные люди с разным мнением, потому что одни подразумевают, нужно ли России силовым образом поддерживать Лукашенко, если что. А второй вопрос, нужно ли России, в том числе в военном отношении, взаимодействовать с Беларусью в рамках, например, союзного государства. Ведь получается, что сейчас, несмотря на сложности политического характера в союзном нашем строительстве, да, которое ни шатка ни валка идет, на уровне гражданских обществ, наверное, впервые за 26 лет или за 30 лет, мне кажется, что российское и белорусское гражданское общество друг друга увидели, друг друга почувствовали, и здесь, ну, наверное, не будет каким-то преувеличением сказать, что с точки зрения гражданского общества российского, не путать с негражданским обществом. Разумеется, есть полная поддержка белорусам, которые стремятся к свободам, к честным выборам и так далее и тому подобное. На уровне белорусского гражданского общества также есть понимание, что есть какая-то политика, в том числе есть, конечно, опасение, что если уйдет Лукашенко, то придет кто-то совершенно непонятный, антироссийский или какой-то еще, с которым будет еще сложнее, чем с Лукашенко. То есть тоже, мне кажется, в Беларуси должны понимать то, наверное, с чего мы начали, что Россия не умеет работать с кандидатом номер два. Никогда и нигде. Вот кто находится у власти, как бы он вот эту власть не держал зубами или там руками или чем-то еще, или выборами, или военными, вот Россия будет с этим человеком работать. Она будет его называть крестным батькой, она будет его называть там бандеровской хунтой. Но по большому счету, вот кто находится у власти, с тем Россия работает, вот с этим, ну ничего не поделаешь, вот так Россия устроена.
Или в ситуации украинской, когда, чем отличается украинский выбор от российского, когда вы не знаете, кто окажется у власти, складывать яйца в одну корзинку, вот как сложили когда-то яйца в корзинку Януковича. И все, вот в одну мы решаем, мы хотим, чтобы был этот наш.
Совершенно верно. Ну и плюс еще тоже, наверное, такая соль на раны, это что официальная Москва видит, когда смотрит на карту Европы, видит Беларусь, видит страны НАТО, ее окружающие, видит количество там танков, самолетов, вертолетов, батальонов, но не видит гражданского общества, которое имеет тоже что сказать, и которое, несмотря на то, что читает телеграм-канал Нехта, который транслируется из Варшавы, опять же, это не секрет, это просто все открыто, все на поверхности, мы живем в эпоху интернета. Не понимаю, что все-таки у гражданского общества есть тоже какая-то своя позиция, тоже какие-то свои цели, интересы. Но, опять же, не было бы счастья, это несчастье помогло. Все-таки, наверное, как раз-таки, когда вот здесь Раса говорила о том, что, может быть, что-то в России какая-то пойдет, динамика такая протестная. А мне кажется, наоборот, это то, с чего мы начали с вами говорили до эфира, что как раз-таки, посмотрев на белорусскую ситуацию, многие здесь в России гораздо более положительно стали воспринимать и наших руководителей, и, так сказать, нашу на повседневную, в том числе политическую жизнь, и даже наши выборы, где вот порой кто-то приходит к власти, значит, какой-то оппозиционный или как бы оппозиционный кандидат, чего в Беларуси не было 26 лет.
Хорошо. Александр, я бы вас спросила, вот вы тоже послушали этот опрос, а вы считаете, ну, во-первых, согласны ли вы с мнением Павла Фельгенгауэра, что российская власть все-таки будет, и в какой-то степени со Станиславом, что будет держаться за того, который есть, она не будет там играть в какие-то другие игры, что-то подбирать, на кого-то делать ставки, надеяться на какие-то новые выборы, она будет играть, работать с тем, кто есть. На что она в военном смысле, как вы прогнозируете, готова будет пойти, чтобы сохранить Александра Лукашенко у власти? На что?
Более или менее понятно, и Владимир Владимирович Путин это однозначно показал, во второй, не то в третий раз, поздравив Александра Григорьевича Лукашенко с победой на выборах. Поэтому более или менее понятно, что Россия ориентируется сегодня на Лукашенко. При всем том омерзении, которое руководитель России испытывает в отношении к Александру Григорьевичу, который его многократно обманывал. Вот когда мы говорим военное сотрудничество, мы, собственно говоря, должны договориться о терминах. Если мы говорим о военном взаимодействии двух стран, то я уверенно могу сказать, что вот за эти 20 лет господин Лукашенко сделал все возможное, чтобы сделать это сотрудничество чисто формальным. Он многократно говорил о том, что мы плечом к плечу и так далее, но в то же время очень аккуратно он избегал любой ситуации, при которой белорусские военные могли бы быть подчинены российским. Поэтому так называемая единая система ПВО, региональная группировка войск, они существуют только на бумаге. Никакого сотрудничества в том плане, что создаются единые группировки войск, не существует. Теперь о том, что может произойти. В общем-то, более или менее бессмысленно. То есть мы говорим о, если называть вещи своими именами, мы говорим о возможной российской интервенции на территорию Белоруссии по примеру интервенции в Венгрию и Чехословакию. Входят танки, устанавливают свое правительство и так далее. Я думаю, что в этом это, в общем-то, вполне себе идиотский сценарий, на мой взгляд, который однозначно превратит Россию уже окончательно и на многие десятилетия в изгоя на международной арене, не принесет никакого результата, потому что мы хорошо понимаем, что когда сотни тысяч выходят на улицы, их можно испугать насмерть видом танков, но они эти танки не полюбят. Они на всю свою жизнь возненавидят эти танки и детям завещают их ненавидеть. И Россия станет страшным пугалом для того единственного народа, который еще испытывает в отношении россиян некие сентименты. В этом случае, в случае российской военной интервенции, судьба Александра Григорьевича тоже будет весьма печальна. Смотри судьбу Амина в Афганистане. Так что никаких плюсов от этой возможной интервенции, возможность которой я бы не исключал. Потому что, опять-таки, мы пытаемся анализировать возможные действия российской власти с помощью рациональных аргументов и рациональных рассуждений. Увы и ах, далеко не всегда российская власть действует рационально.
Спасибо, Александр. Один вопрос у нас остался недопроясненным, и мы его уже не успеем прояснить за одну минуту. Вот у Станислава сомнения, он не очень понимает. Вот мы с ним пытаемся обсуждать в перерывах, пока смотрим сюжеты. Каким образом Запад вот уберет из поля зрения Лукашенко, потому что, как я понимаю вашу позицию, существуют экономические связи, существуют финансовые отношения.
Посольство стран Европейского Союза до сих пор находится в Беларуси и будут там находиться после инаугурации.
Да, и вот, Раса, это будет вопрос к вам на следующей передаче. Если действительно все будет настолько серьезно, что игнор, это называется игнор в интернете, последует по отношению к Лукашенко со стороны стран Запада, то как это будет технически выглядеть, вы нам расскажете, хорошо, в будущих передачах?
Хорошо.
Хорошо. Мы на этом завершаем. До свидания.
Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.